Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие! Среда, последняя среда этого года, непростого, такого, знаете, нервного, тревожного порою. Но никто Новый год не отменял, никто не отменял рождественское чудо, поэтому мы будем с вами готовиться с тем, чтобы быть во всеоружии. И, конечно же, есть такие, знаете, есть дурные стереотипы, а есть стереотипы прекрасные. Иначе мы их называем еще традициями. И об одной из этих традиций мы сегодня поговорим. Постараемся сделать это и познавательно, и практически. Будем мы с вами сегодня говорить про, конечно же, новогодний напиток. Мы будем говорить про то, что кто-то называет шампанское, называя этим словом буквально все, что с пузыриками. Кто-то говорит игристое. Ну, тоже надо разобраться. Кто-то считает, что оно должно быть не наше, а кто-то говорит, боже мой, мы ведь так это делали хорошо. Почему же мы не любим себя? Я позвала сегодня гостей, которые помогут нам, ну, создать, наверное, полную картину всего, что связано с игристыми винами, с новогодним напитком, поговорить об игристых винах как о части экономики, а не только части традиции, потому что мы уже с вами обсуждаем, что же нам нужно сделать, что нам нужно поправить, изменить, чтобы все было ру, ну, в таком превосходном смысле этой нашей с вами метафоры. Итак, Александр Владимирович Ставцев, руководитель информационного центра Wine Retail, член Союза Сомелье экспертов России и заместитель руководителя экспертной группы винного гида России. Кстати, очень вам рекомендую винный гид России. А ни в коем случае вообще вас не призываю к пьянству. Порицаю и отношусь к этому очень плохо, я имею в виду, к злоупотреблениям. Но знать вина российские как культуру, как традицию, как красоту, как искусство обязательно нужно, и винный гид России очень здорово в этом помогает. И наш второй гость Артур Георгиевич Саркисян, глава Союза Сомелье экспертов России, заслуженный сомелье Российской Федерации. Ух ты, я не знала, что такое есть заслуженный. А народный есть сомелье?
Не знаю, нет.
Должен быть народный сомелье Российской Федерации. И руководитель экспертной группы винного гида России. С Новым годом, друзья! А вы сами-то пьете?
Вас также с наступающим.
Что вы пьете на Новый год? Спасибо.
Мы, наверное, весь год очень много пьем, потому что на Новый год мы уже отдыхаем.
Мне рассказывали, что сомелье только так вот лизнуть и рот прополоскать потом.
Дегустируете.
Ну, то есть вы вообще вот не по игристым винам, да, не по каким?
Нет, я наоборот по игристым винам. Мне больше всего это нравится.
Ну, я думаю, что, кстати, многие коллеги поддержат, потому что, ну, те, кто часто пробует вино, так в быту любят, как говорят, пузырьки
еще говорят. Слушайте, вот смотрите, по данным Минпромторга, доля отечественного игристого вина в магазинах составила 68%. Ну, то есть получается, что две бутылки из трех игристого, которые покупаются в России, покупаются, вот, ну, выбор делается в пользу произведенного у нас. Это что, потому что стало сложнее импортировать или потому что очень дорого импортировать?
Ну, это, естественно, такая картина рынка, она уже не первый год наблюдается, потому что российские игристые вина, они в первую очередь дешевле. Если мы говорим о данных Минпромторга, это данные именно в литрах, то есть, ну, так сказать, в единицах, в штуках проданных товаров. Конечно, чаще покупают вино, которое стоит дешевле, да, до 1000 рублей. И у нас, кстати, есть установлена минимальная розничная цена на игристые вина. Она там сейчас около 240 рублей. Да? То есть за эти деньги можно купить бутылку российского игристого вина. Конечно, многие отдают предпочтение именно недорогому игристому. Поэтому, да, это две трети это российские вина. И сейчас постепенно растет даже эта доля.
Ну, только, то есть, кстати, это только потому, что это дешевле, или потому, что все-таки люди стали понимать, что вот это вот, ну, недорогое, но качественное?
Ну, я бы сказал, что это именно соотношение цены и качества. Вот, потому что, в принципе, вот бутылку импортного вина игристого купить, ну, сейчас уже, во всяком случае, за 400 рублей в таком каком-то хорошем качестве, наверное, чуть сложнее, чем купить за эти деньги российское игристое вино.
А из чего складывается стоимость игристого вина?
Ну, во-первых, игристое вино надо разделить на две крупных категории. Это вина игристые, которые делаются так называемым картофорным методом, или как этот метод называется, метод Шарма, или у нас назывался метод Фролова-Багреева.
Когда... Это сейчас послушала щебетание птиц, друзья, да. Я не знаю, как вы. Так, давайте.
Если мы вернемся, да, к, так сказать, на бренную землю, это большая емкость, такая стальная, с толстыми стенками, картофор, где происходит вторичное брожение, собственно, образование пузырьков.
Так.
А есть метод классический, когда пузырьки образовываются непосредственно в той бутылке, в которой вино продается. То есть, ну, или там, шампанский метод. Конечно, дороже. А это ручные в основном операции. Ну, там риски выше.
А, там же нужно бутылку переворачивать, да, что-то с ней нужно постоянно делать, да? Там какая-то, по-моему, что-то этому бедному шампанскому покоя не дают.
Ремюаж, да? Называется, да, когда переворачивают.
У вас это звучит прекрасно. Еще раз скажите, как это?
Ремюаж.
Аж прекрасно. Это когда переворачивают бутылку.
Поворачивают бутылку для того, чтобы потихоньку осадок вышел бы к носику.
Цена складывается из того ручного труда, который нужно вложить в вызревание. У игристых тоже и у шампанского вызревание?
Есть, конечно,
тоже,
да, вызревание. Это основная история.
А сколько бутылка стоит? Я так понимаю, что вот если это стоит все 400 рублей, например, то бутылка, наверное, стоит рублей 150 из них, да? Сама по себе, вот емкость.
Да, бутылка нет.
Нет, она дешевле. Хорошо, давайте тогда сейчас разберемся базово. Вот я все время пытаюсь разобраться, потом все равно забываю и путаюсь. Значит, что такое шампанские вина, что такое игристые вина?
Шампанское – это вино, которое было произведено непосредственно во Франции в регионе Шампань.
Шампань. И все, точка.
И все. Да, все остальное – это является игристыми винами. Игристое российское, игристое итальянское. У итальянских, например, есть свои там просекко там и прочее, франчакорта.
То есть просекко – это тоже часть игристого? То есть
это
ничего особенного?
Да. Никак это просто не... технология производства из конкретного сорта винограда, который обозначается как просекко. Сорт винограда Глера. И оно популярно, потому что оно было недорогим, оно было абсолютно понятным, то есть без каких-либо замысловатостей таких. Mm-hmm. Поэтому что касается игристых вин в целом, в зависимости от, как вот Александр сказал, в зависимости от технологического воздействия на виноград, как это будет делаться, как это будет производиться, это будет большой емкости или отдельно по бутылкам, это зависит от этого цена. Чем дольше выдерживается в погребе вино на осадке, тем дороже это вино будет стоить.
Я бы еще, кстати, дополнил, что у нас сейчас есть в 468 законе виноградство и виноделие понятие российского шампанского.
То есть
оно закреплено в законодательстве. Но у нас вино шампанским методом начали производить где-то в начале 19 века.
Стоп, то есть все-таки шампанское – это не только территория, это еще и метод?
Ну, скажем, да. Да.
Но оно называют классический метод.
Классический.
Ага. И поэтому российское шампанское, это игристое, сделано неким классическим методом.
То есть, ну, как сказать, много было очень споров там по поводу наименования, допустим, коньяк российский, да. То есть там Франция отстаивает, что коньяк может делаться только в коньяке. Значит, у нас мнение другое, то что это некий тип напитка.
Да, я думаю, сейчас армяне прям передернули плечами.
Нет, что-то спокойно такое... отдыхают.
Нет, спокойно, да?
Поэтому, да, то есть это как бы, ну, у нас установлено как некий тип технологии, да. И есть вот, хотя на этикетках производители редко пишут, что это там российское шампанское. В основном пишут название, выдержку, а, ну, как по закону, на оборотной стороне этикетки есть надпись «шампанское», то есть для потребителя, который привык за многие десятилетия к этому термину, это является сигналом того, что вино выдержано в бутылке.
Вот человек пришел в магазин, он какую-то сумму определил на покупку игристого, ну, там, не знаю, 800 рублей, условно говоря, за бутылку. Ему нужно обращать внимание, что там написано «российское шампанское» или «российское игристое», и отдать предпочтение, например, шампанское, или не факт?
Нет, это не принципиальная история. Иногда шампанское может быть ужасным просто. Поэтому здесь вопрос стоит в качестве продукта самого от конкретного производителя, которого ты знаешь, ну, или которого хотя бы придерживается методики.
Ну, то есть цена тоже может не быть гарантией качества или свидетельством
абсолютно
некачественности,
абсолютно,
да? То есть нужно просто взять вот ваш этот винный гид России или почитать какие-то обзоры сомелье и выбрать уже, опираясь на вкус опытных людей.
Ну, вот, кстати, по поводу винного гида России, Роскачества, то есть как бы такая жесткая связь цены и там уровня напитка, это такой тоже, как выяснилось, миф, да, потому что вот коллеги много лет, уже 6 лет Роскачество исследуют винную категорию, и были даже такие...
То есть это вполне себе государственная, такая государственная задача, да, это не просто какие-то
любители. Да, Роскачество, да, это созданное правительством России организация, значит, исследование проходит при поддержке Минпромторга, Минсельхоза России, значит, и Россельхозбанка, то есть это как бы, ну, государственное задание, да, вы совершенно правы. И вот были такие, скажем, сопоставления, то, что не всегда дешевое вино, оно хуже по качеству, чем дорогое. Поэтому ну, здесь нужно как бы, ну, немножко разбираться, да, ориентироваться.
Ну, давайте немножко поговорим про историю в целом и историю российского вот этого виноделия в области игристых вин. Все появилось во Франции, как я понимаю. Да? А как вообще? Вот, есть какая-то, может, легенды какие-то там? Есть какая-то,
да, их много, на самом деле.
Как возникло?
Но основное,
кто-то
это, конечно...
Кто-то что-то забыл где-нибудь?
Ну,
часто бывает.
Как правило, все лучшее получается из-за ошибок. Была ошибка, налили вино, оно было пенистое, но это вино понравилось. Соответственно, если это вино понравилось, пошли уже его тиражировать и делать, пытаться делать его в том виде, как оно до сегодняшнего дня дошло. Но нужно отметить, что тогда, в то время, когда мы говорим, вот, там, французские вина, итальянские вина и так далее, это вопрос был очень такой, скажем, технологичный. Дело в том, что в то время те вина, которые производились, пить было невозможно вообще. И на тот момент
что
был же, определенный
выливали,
вкус.
Выливали, что ли?
Нет,
все же пили.
Пили, конечно. Конечно, пили. Но сегодня мы видим, знаете, как вот уже этот алмаз уже огранили до такой степени. Каждая выверенная полоса, каждая выверенная линейка и как бы история, оно уже показывает о том, что эксперименты, которые были сделаны, сегодня мы пожинаем плоды. Вот то, что было придумано, или то, что было ошибкой сделано.
Когда видишь? Было придумано? Известно вообще?
Это был господин Дом Периньон
в 17
веке. Да.
А, ну, в принципе, довольно молодое, в общем-то, искусство, культура игристого виноделия. Это, и было это понятно, что в южных регионах. А когда
Но,
на территории...
Кстати, не совсем правильно.
Да?
Да,
а
потому расскажите. Что игристые вина появились как раз там, где более прохладно. Потому что что делают
где-нибудь
вино?
В Эльзасе? Или...
В Шампани.
В Шампани, да.
Это один из самых северных
регионов. В Шампани появилось, понятно.
Французская винодел.
А Италия потом уже как-то поддогналась, да?
Ну, и Италия, кстати, там, если посмотреть, это вот север Италии, были прохладные регионы, вот, ближе к Альпам. Значит, ну, собственно, что такое игристое, да? То есть вино бродит два раза. Сначала из виноградного сахара получается алкоголь, потом еще раз идет брожение, как раз из которого получаются пузырьки. И вот эта история, почему, где холодно. Вот виноград убрали осенью, брожение началось, в какой-то момент оно остановилось, просто потому что в погребе стало достаточно холодно, наступила там поздняя осень и зима. Значит, а весной оно начинает бродить повторно, когда становится теплее. И вот этот метод, значит, он и у нас, собственно, на Дону также примерно появился совершенно независимо от шампани.
То есть, вот давайте мы сейчас просто с гордостью это скажем, что традиция русского игристого виноделия появилась независимо от Франции, Италии, где-то на Дону.
Ну, мы знаем, да, что она была на Дону, может быть, она еще где-то была, но вот факт там задокументированный, то, что 1740-е годы вот на Дону, в Черкасске, станица Ведерниковская уже делалась, и дальше там Цемлянск, Цемла, да, Цемлянская станица, там делалось игристое вино. И даже вот автор, который тогда там путешествовал, в 1756 году вышла статья в Санкт-Петербургской академии наук, и там было написано, что вино, хотя и не вполне, по вкусу шампанскому уравняется.
Друзья, вы можете задавать вопросы про игристое, про российское игристое, про традицию, про искусство, про способы потребления и также различные интересные факты, может быть, вас интересуют, может быть, какими-то мифами вы пытаетесь самое время их опровергнуть. Телефон прямого эфира 495-9595-912, ну или пишите нам 968-766-3311. Так все-таки, как вот эта ошибка-то происходила? То есть первый раз побродило вино, И что, и забыли его? Вот остановился процесс брожения в подвале, стало холодно, зима еще, может, какая-нибудь такая выпала холодная, да? И что? Винодел что, забыл, переставил? Что случилось, что получилось в результате игристое, получилось второе брожение?
Ну, кто ж узнает, что там было на самом деле наделал в этом погребе. Ну, просто чисто как биохимический процесс. Чуть-чуть сахара осталось, не добродило. Ага. Там началось второе брожение. Ну, вот не скисло, в уксус не превратилось, хотя могло, да. А вот волею небес, значит, получились пузырьки.
То есть, а потом уже эту ошибку препарировали и поняли, как ее повторять, да? Вывели,
да, уже направили из этого в целую индустрию.
Алгоритм. Хорошо, итак... Сенсация сегодняшнего эфира. Настоящее такое же конкурентоспособное игристое вино появилось независимо ни от чего у нас на Дону. И что было потом? То есть как потом развивалось вот это вот виноделие игристое на территории России, Российской империи?
Ну, у нас, как сказать... Во-первых, конечно, донское виноделие, оно все было домашнее, да, то есть это казаки вот у себя дома, в погребе, значит, делали. У нас, кстати, игристые были в основном красные игристые, да.
А вот я хочу, чтобы мы потом отдельно поговорили, вы мне расскажете про все этот процвет, про это розовенькое, которое там девочки пьют, говорят, что это хорошо.
И вот красное. Поставлялось игристое донское, значит, в Москву, Санкт-Петербург, ну, собственно, на Пушкина часто ссылаются, на Евгения Онегина, помните, да, там, между Жарким и Блан-Манже, в бутылке засмоленной, между Жарким и Блан-Манже, Цемлянское несут уже, это, когда он к Ларину в деревню
наша
приезжает.
Наша же, наша.
Да, хотя они...
Хотя мог себе позволить, знаете. Хотя,
ну, в Петербурге они пили вино Конечно. Кометы, да, это было шампанское.
А давайте возьмем звонок, потом продолжим, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы, тревож.
С наступающим вас. Сергей Борисович.
Взаимно, спасибо. Значит, можно поучаствовать в вашей передаче?
Конечно, только коротенько.
Значит, соответственно, ну, первый тезис, значит, вот я немножко знаком с темой и с предметом вашего живого разговора.
Приятно.
Вот, и хотелось бы добавить немножко с точки зрения технологии, насколько мне известно, на втором этапе, когда так называемое вторичное брожение наступает, якобы под действием повторного нагревания, ну, естественного или искусственного. Так вот, на самом деле это брожение возникает несколько по другой причине, а именно те бутылки, которые лежат в темной пещере, в подвале там или в каких-то катакомбах, так, специально предназначенных для выдержки вина. Так вот, в какой-то момент вырубают прожектор, и вот тогда бактерии винные, дрожжевые, весь этот конгломерат пугаются. А когда бактерии и человек пугаются, то получается некий конфуз. Вот этот конфуз и проявляется в виде...
Есть такой ролик, мы тоже его видели.
У меня только один вопрос. Шутка, скорее, где да. Казаки брали прожектор? Спасибо большое, Сергей Борисович. Очень интересная версия. Сейчас наши гости прокомментируют. Пожалуйста. Про казаков и прожектор.
Это как-то сложно комментировать. Это такие юмор такой.
Юмор, байки. Очень много так же, как о порошковых винах и так далее.
Ой, это порошковые вина отдельная история. Аня, скажите сейчас, а бывает порошковое игристое вино?
Нет, вина не бывает порошкового.
А кто же это придумал? Зачем это? Что это придумали такое?
Ну, это, знаете, мне кажется, вот когда еще в 90-е было, это просто добавь воды.
Да,
знаешь,
да,
вот
да.
Вот
да.
Это как-то в голове просто у людей сидит, что и так вино нам можно
многие,
сделать.
Многие обращают внимание на то, что на контр-этикетке написано «сухой виноматериал». А сухой – это означает, что он без сахара, без содержания сахара. А все думают, что он сухой в виде порошка.
Боже мой, слушайте, я была уверена, что есть порошковые вина, и даже всегда спрашивала, а оно не порошковое? Мне говорили, нет, ну что?
Вторая сенсация сегодняшнего эфира.
Хорошо, пойдем дальше. Итак, с Пушкиным разобрались, уже тогда предпочитали Цемлянское. А как потом было? То есть как развивалось это вино? Оно где-то на территории Молдовы потом стало развиваться, может быть, дальше, по Дону, где, в Крыму?
Крым, безусловно, с начала 19 века, вот в Судакской зоне, начинается производство игристого вина. Ну, конечно, самая известная крымская винодельня – это Лев Голицын, имение «Новый мир» или «Новый свет», где с 1878 года началось производство, ну, так сказать, подготовка к производству.
А сами делали или привозили французов, там, каких-нибудь технологов?
Ну, были, вот в Абрау-Дюрсо, например, был Виктор Дравиньи, известный очень винодел, шампанист, который помогал там делать вино. А в «Новом свете», насколько я знаю, сам Лев Сергеевич вино делал, в общем-то, справлялся сам. Вот. Ну, конечно, были какие-то помощники, но вот идейно у нас были собственные, вот, так сказать, тоже кадры, да, такие талантливые. Вот. И вообще в виноделии есть такое понятие, как бы в нашем шампанист, это такая высшая каста, что ли, да, человек, который способен сделать
игристое вино.
Да.
Я, честно говоря, думала, что, знаете, какие-нибудь там вот специалисты по сухим винам, может быть, по каким-то таким плотным они вот сами считаются.
Нет, ну у нас целый, так сказать, есть иконостас. Антон Фролов-Багреев, который вот тоже метод разработал свой. Так что есть наши. Сегодня многие очень работают.
А что было в советское время? Вот советское шампанское, это вообще оно откуда у нас взялось?
Все, что можно было собрать, собирали и газировали, делали. Там советское шампанское
да
вообще...
Да бросьте, вы что, это что даже было вот... Что это, купаж?
Всего, не просто было. Купаж, там
так... Сливали остатки?
Не, ну... Технологически, главное, чтобы был бы материал, из чего делать. А игристое вино сделать вот по типу российского, советского, вернее, шампанского, это же было достаточно, ну, такая... Просто газированная история.
Массовая просто, очень много производили.
Да, подожди, то есть это что, брали какой-то винный материал, недобродивший, да, и газировали его, типа, там, в промышленных сифонах?
Нет, нет, именно шампанское все-таки советское делалось, ну, как бы, картофорным вот этим методом.
Так.
Иногда и классическим методом.
Ну, то есть это было вино?
Вино.
Вот такое,
которое
которое без газиков еще?
Да, конечно. Сначала это было без газиков.
Да, а потом газики появлялись.
Подождите, вы сказали, что газировали. То есть что вы имели? Оно естественным образом получалось? Да,
вот мне этот кажется, газ, Артур или... имел в виду вот эту непрерывная шампанизация, так называемая, да, технология. Значит, потому что советская власть поставила себе задачу сделать из вина миллионеров, которым было шампанское до революции,
так.
Сделать из него вино...
Просто залить советскую
вино
страну
миллионов.
Шампанским.
Да, вино миллионов. Значит, вина так. миллионеров. Вот Иосиф Виссарионович тоже поставил такую задачу, Анастас Иванович Микоян. И она, в общем-то, усиленно выполнялась. И поскольку страна большая, надо было сделать всего много. Вот поэтому наряду с такими классическими марками советского шампанского, то есть все было советское шампанское, были такие вот непрерывного, быстрого, так сказать, производства.
А человек не мог их, покупая, отличить, да, что вот это вот настоящее?
Ну, газики, лимонад.
Не понимали вот этого. Mm-hmm. Но ведь ГОСТы же должны были существовать, которые должны были выдерживаться.
Все...
А ГОСТ был один для всего.
Ну, было классическое тоже выдержанное и так далее. То есть Абрау-Дюрсо тоже производил довольно много. Ну, и другие наши производители. У нас, в общем-то, были классические выдержанные игристые вина. Тот же «Новый свет», конечно, безусловно. Самые такие известные. Вот. Но большинство было вот этим вот методом картофорным производилось.
Ну что, друзья, мы во второй половине часа поговорим про то, что происходит в российском виноделии сейчас, и почему 23-й год, похоже, станет рекордным для определенной части российских виноделин. Мы поговорим про то, как правильно пить игристые вина вот за ближайшую неделю, ближайшие 10 дней, когда будет Новый год, Рождество, святки, будет много поводов. Вот разобраться с правилами потребления этого напитка уходим на новости.
Лосева. Все будет ру.